Так, мы с вами лаборатория, песочница, семья. Это очень важно, поэтому я повторяю всегда. Лаборатория – это значит, мы с вами собрались для того, чтобы исследовать себя. Кто я, зачем я, каково мое предназначение, чем мне в жизни заниматься, кого мне в жизни найти как партнера и так далее. Множество вопросов. Какие мои коряги внутренние, какие мои внутренние несовершенства, блоки, которые мешают энергии проходить свободно и прозрачно через мое тело. Тело в нашей жизни играет огромную роль вот в нашем деле самосовершенствоваться, потому что творческий человек – это есть развитое сознание и совершенное тело. Тело имеется в виду не только то физическое, которое можно пощупать и потрогать, а все наши тонкие тела, семь тел, тонкие и физическое, которые составляют как раз вертикаль, канал и тело, душа, дух. Вот тело, душа, дух – это то, что состоит из вот этих семи тонких тел. Они это образуют. Они образуют канал, и через эти семь тонких тел мы соединяемся с Вселенной. Мы слышим ее подсказки, мы ощущаем ее помощь, и если мы этим владеем, то мы совершенно четко, без сомнений, ощущаем ее направляющую руку в нашей жизни. Это ощущает прожектор, то есть человек, который поднялся над плоскостью и открыл вертикаль. То есть лаборатория – это очень важно. Лаборатория – это анализ. Каждое действие, каждое событие мы анализируем. Я буду ссылаться на Алекса «Никуда не денешься», поскольку у нас получается такое взаимно дополняющее, два взаимно дополняющих начала. Это то, что является пространством, и то, что является вертикалью. И поскольку практически все мы слушаем уроки и живем теми мыслями, которые там звучат, то эти ссылки как раз очень удобны. Изучаем, короче говоря, себя и анализируем именно в тот момент, когда действие совершилось. Сразу же отдаем себе отчет, чему это действие или это событие меня научило. Вот это наша лаборатория. Песочница – это значит, мы в состоянии пятилетнего ребенка, открытого миру, еще не защищающегося, не закрывающегося, не прячущегося в свою скорлупу, а с полным доверием относящегося к людям, к миру, с пустым стаканом, что очень важно, потому что люди приходят, если человек приходит с полным стаканом, то есть так много уже везде учился, на разных тренингах был, в голове каша, нет никакого стержня, и у человека полная неспособность дальше действовать в жизни, несмотря на то, что он знает очень много. Это беда и нашего обучения, образования, то есть школа, институт. Заканчивает человек институт, абсолютно не приспособленный к жизни, потому что каша в голове, потому что масса ключей, связки ключей, которые неизвестно, куда применить. Необходимо вырабатывать собственный ключ и свой стержень, который позволит все знания, которые мы получаем, они нам все нужны, только не в кучу складывать, а раскладывать по полочкам или, как мой образ, это такой древовидный образ, это дуб, и листочки в кроне. И вот я знаю, какое новое знание повесить на какую веточку, чтобы это все было систематизировано. Так вот, ребенок, как и Иисус Христос, вы знаете, говорил, будьте как дети, и в этом смысле тоже. То есть открываете, получаете знания, вот, полностью открывшись им. И семья. Семья – это значит, что а вот то, что с нами происходит сегодня, например, у нас нет обиды, у нас нет претензий друг к другу. В семье может случиться всякое, люди могут что-то сказать друг другу не так, но семья все сглаживает, все равно люди прощают друг друга, все равно они вместе живут, и самое главное, они радуются успехам другого человека. Это бывает только в семье, большой или в маленькой, но проанализируйте себя, проанализируйте своих друзей, и вы увидите, что мало найдете вы на земле людей, которые бы радовались вашим успехам. А мы создаем такой коллектив людей, который объединен единым общим полем, в котором человеку уютно, хорошо. Семья – это радость за другого. И мы наблюдаем за ростом другого человека, и нас это радует. Вот с этим состоянием внутренним, с этим настроем мы с вами и начинаем нашу встречу. У меня, поскольку я не знала, сколько будет людей, как они смогут прийти, некоторые люди хотят послушать, но не могут присутствовать, поэтому я попросила в рассылке, когда объявляла о клубе мыслящих людей, дать какие-то вопросы для начала. Ну вот, например, в университете начинают читать книгу, и по мере чтения книги у людей появляются ассоциации и какие-то приходят вопросы. А я вместо книги предложила людям задать свои вопросы. И они прислали несколько вопросов, на которые я сейчас буду отвечать, а те, у кого появляются собственные вопросы, вот как-то, наверное, можно же здесь связаться с Диной и через нее ей послать эти вопросы. И она будет включать микрофон. То есть она сейчас у нас управляет нашей комнатой. Тогда я начинаю с вопросов. И первый вопрос нашей хозяюшки, нашей хозяйки нашего салона Дине. О воспитании детей она хочет поговорить. Воспитывать ребенка прожектором или лампочкой? И она пишет так. Я сделала свой выбор. Кстати, Дина, может быть, ты это скажешь вслух? Свой вопрос, Дина.
С удовольствием.
Пожалуйста.
Задам свой вопрос вслух. Вопрос такой. Я для себя выбрала, сделала выбор прожектором быть.
Угу.
Потому что я уже ощутила в какой-то степени и состояние мое, когда канал открыт, и вот открытие, и руку Бога на собственном пульсе. И мне, конечно же, бы хотелось, чтобы мой ребенок, которому сейчас 3 года, тоже выбрал быть прожектором. И у меня вопрос, вправе ли родитель подводить ребенка или навязывать ему этот выбор? И что нужно для этого сделать, если родитель вправе? И чего не делать, чтобы не получилось с ребенка, который, как мне казалось, каждый человек потенциально прожектор, чтобы не получилось лампочка?
Угу. Понятно. Ну что же, навязывать нельзя. Первое, что мы чувствуем по отношению к ребенку, наверное, не открою Америки, на самом деле скажу вам так, что все умные мысли уже сказаны. Другое дело, что они сказаны кем-то и по отношению к кому-то. А наша задача сказать их по отношению к себе и собственному ребенку. Поэтому нет каких-то новых открытий, но когда это звучит по отношению к тебе, это получается действительно чем-то новым для тебя. Поэтому мы совершенствуемся, пропуская все через себя, как я говорила, включая свое тело и душу, и мысли, и сознание. И поэтому то, что я скажу, это капсулированная истина. Но она капсулированная, то есть она активно не действующая. Это значит, что ребенка надо воспитывать с любовью. То есть первое, что чувствует родитель, он чувствует любовь к своему ребенку. А что такое любовь тогда? Да? А любовь – это открытый канал связи с бесконечным источником энергоинформационного пространства Вселенной. То есть это отсутствие вот тех самых блоков внутренних, коряк внутренних, И тогда этот поток любви через нас идет. Он воспринимается как энергия и как любовь. И вот если есть у меня настрой к ребенку любви, то тогда я чувствую своего ребенка, я ощущаю его. Вот любить это не значит ничего от него не требовать. Конечно, ему обязательно нужно объяснить законы жизни людей. Как я уже говорила, я просила всех послушать мое выступление в университете, первое и второе, потому что на них я буду опираться. Если кто не слышал, просто тогда включите воображение. То есть ребенку нужно нарисовать мозаичную картину мира, общую картину мира, и в этой картине нужно научить его ориентироваться. То есть обязательно ребенок должен знать свои границы. Свобода свободой, свобода, но границы ребенок должен знать, то есть границы другого человека, личная зона другого человека. Вот так надо принять статус, например, отца, там, матери, да? То есть вот какие-то такие вещи надо ребенку объяснить. Кроме того, ребенок должен иметь возможность изучать этот мир. А для этого ему нужно что-то сломать, что-то разбить. Это не потому, что он разрушитель, а потому, что он изучает свойства предметов, он изучает свойства отношений, он может провоцировать родителя на конфликт, на какую-то реакцию раздражения. Значит, чтобы чувствовать любовь к ребенку, родителю нужно быть очень подготовленным. Подготовленным, то есть надо быть прожектором. Я в книге об этом пишу, что книга для родителей еще не родившихся детей. Что еще можно здесь сказать? Что вот был такой замечательный Симон Львович Соловейчик, и он сказал такую фразу: «Я не знаю вас и не знаю ваших детей, но по одному вашему ответу на вопрос я могу точно сказать, какими вырастут ваши дети». А вопрос такой: как вы ответите, верите ли вы, что любовь и совесть правят миром? Это было в глубокое советское время. Он выступал по телевизору с 15-минутными беседами об отношении к детям. Любовь и совесть правят миром. То есть общество вздрогнуло и сказало: он что, с другой планеты? У нас тут злоба, агрессия, убийства, войны, криминал. А он откуда свалился? А вот тем, у кого канал работает, совершенно ясно, что только так на самом деле любовь и совесть правят миром. И если ты это чувствуешь и понимаешь, и передаешь своему ребенку, то твой ребенок будет хорошим ребенком. Поэтому, отвечая, можно длинно говорить и подробно рассказать по пунктам, что надо делать, как воспитывать ребенка, это возможно. Но сейчас не буду, потому что у нас же много вопросов. Но резюмируя, скажу, Диночка, что не должно быть насилия, то есть слома воли ребенка, вот этого не должно быть. Ребенка надо мягко и с любовью подводить к нужным решениям. То есть какие-то игры возможны, соногенная манипуляция возможна. Что такое соногенная манипуляция? Это когда мы ребенка ведем быстро и просто к тому, что полезно для него. Отвлечение самое простое. Ой, посмотри, птичка полетела. Возможно. Но, конечно, требовать от него быть прожектором – нет. Здесь сам родитель является примером. Ребенок на импринтинге берет все, что видит. И здесь еще очень интересные моменты, которые все-таки кратко отмечу. Что ребенок развивается до 5 где-то лет, активно очень. То есть он как бы полжизни проживает за это время. И если он там гармонично развивался, если он выстроил свои отношения с ребенком, смотрите, сначала он привязан к маме, потом он начинает говорить «я сям», и «не трогай», и «не подходи», и «вот я все сделаю сам, я сам открою дверь, я сам там надену носок на голову». но я сам это сделаю. То есть, если он этот этап пройдет, и у родителей будет терпение выдержать, то тогда этапы подросткового возраста он пройдет гораздо легче. Если он в детстве был слишком опекаем, или наоборот, ему было очень много запретов, то в подростковом возрасте он все это выдаст. И он будет эти же все этапы проходить, но уже гораздо более жестко и грубо, в протесте и в противостоянии с родителями. Но если все-таки вы были прожектором, если все-таки у вас было достаточно любви, то ребенок возвращается. Через трудные годы вы проходите, если они трудные у вас. Но дальше ребенок где-то к 19-21 году, он вдруг начинает понимать, как сказал Марк Твен, когда мне было 14 лет, я удивлялся тупости моего отца. Но когда мне был 21 год, я поражался, как за эти 7 лет этот человек удивительно поумнел. Вот примерно так. То есть, Дина, не надо специально тянуть ребенка в прожектор. Надо его любить, надо самому быть прожектором рядом с ним, надо иметь терпение и любовь, опять же говорю, не просто терпение как долг, а именно терпение, освященное любовью. И ребенок неизбежно вернется и не пропадет вот то, что то семечко, которое было в него посеяно. Вот так. Если есть еще какое-то дополнение, Дина, да?
Лариса Федоровна, большое спасибо за ответ. Одно маленькое дополнение. Угу. История ведь знает примеры, когда у прожекторов дети не становились прожекторами, несмотря на положительный пример.
Конечно.
Перед глазами.
Конечно, конечно.
То есть, это недостаток воспитания того самого прожектора, недостаточно уделял внимание воспитанию своих детей, влиянию своей персоной прожектора на своих детей.
Ой, Дина, это действительно очень большой разговор, и на самом деле на детях гениев природа очень часто отдыхает. И самое интересное, что у лучших педагогов бывают совершенно никчемные дети. Ну, известно и про Льва Толстого, и про Циолковского, и про Ушинского. То есть, к сожалению, это так. Но здесь другой вопрос. Прожектор может быть устремлен в семью, то есть уделяет внимание детям, тогда один результат. Любит детей. Не нужно много внимания, ребенку не так много надо. Но какие-то совместные действия, какое-то взаимодействие должно быть. Либо прожектор устремлен куда-то в свою вышину. Таких прожекторов тоже много. И, ну вот вы знаете, например, Валентину Леонтьеву, которая детям «Спокойной ночи, малыши» проводила передачи, да, замечательная женщина. Но собственный сын не видел ее, не получал этой самой любви. То есть получаешь любовь, не получаешь любовь. Похороните меня за плинтусом. Бабушка ведь трагичная фигура на самом деле, не злобная, а трагическая. Но любви-то она не могла дать. Она же была вампиром. Она этого ребенка высасывала просто до безумной болезни. Человек не дает себе отчета, что он делает с ребенком. Вот если он не привык анализировать то, с чего я начала, да, лаборатория, то есть он не анализирует свое поведение, реакцию ребенка, почему ребенок так прореагировал. Мы должны все время быть вот в этом вот взаимном танце. И шаг вперед, шаг назад, реакция. Что чувствует ребенок? Ребенок очень часто, когда он рожден и когда он еще не задавлен, он такие вещи яркие чувствует, которых родитель, может быть, даже и не догадывается. И родитель, подавляя, не понимает, что он ограничивает именно творческий момент у ребенка. Кроме того, закаляя болевую функцию ребенка, то есть наказывая его, он опять же снимает его творческую функцию. То есть тут можно говорить много и подробно, но я просто думаю, что, может быть, другие вопросы тоже интересуют людей. Вот пока вот так я отвечаю. Это зависит от этих вот, от того, сколько вложит, опять же, сколько даст, сколько вложит родитель в своего ребенка. И еще подчеркиваю, что не надо постоянно быть с ним. Это не значит, что там, допустим, вот папу можно не видеть, даже больше того, папы нет, а ребенку сказали, что он там летчик-полярник и где-то в полярных широтах пятый год плавает, и ребенок даже с этой мыслью живет, он как бы не оторван. А если папа еще раз в месяц прочитает сказку на ночь и соберет в кружочек детей и с ними поговорит, я почему про папу говорю, потому что мама-то это чаще делает, никуда не денешься, мама больше с детьми. Но вот если папа даже очень занятый, иногда вот это сделает, то ребенок ведь это все будет вспоминать во взрослом состоянии. Именно это он будет вспоминать, именно это наследие он получает от родителя. И вот если эта пуповина не перерезана между родителем и детьми, то дети в подростковом возрасте отходят неизбежно, потому что их больше интересует внешний мир, и это надо, отношения со сверстниками, и это надо. То есть человек постоянно проходит какие-то этапы, и если ты, как в спиральной дусологии я рассказывала, и если ты этап пропустил, то здесь у тебя пробел. Если ребенка до 7 лет не научили быть с людьми, а воспитывал его, например, ну, как Маугли, лес, то он уже не вернется, он пропустил все этапы, когда можно. Если он не заговорил четко в 6-7 лет, R, там, L, какие-то звуки, то он так, и уже потом это очень трудно вернуть. И вот эти все этапы, этап отношений со сверстниками, очень важный, очень трудный для родителей, тревожный, но его надо пройти и выдержать. И еще Януш Корчик, сейчас страшную вещь скажу, но немножечко так напрягитесь. Януш Корчик сказал, у меня есть такая тема, права прожектора. Права прожектора отличаются от прав лампочки. Он сказал удивительную вещь. Ребенок имеет право на смерть. Что это значит? Это значит, что он имеет право на риск. Потому что родителю всегда хочется ребенка оградить. Хочется вот все время борьба между безопасностью и развитием. Хочется удержать его в безопасности, а ребенку хочется развиваться. И вот этот постоянный конфликт, и кто кого, вот где они сойдутся, как деньги, например, да, вот 1000 рублей, нет, 500, нет, давай тогда 900, нет, 600. Вот такой же спор идет между родителем и ребенком в их борьбе за развитие и безопасность. И вот там, где они сойдутся, ударят по рукам, там формируется зона комфорта для ребенка. И эта зона может быть очень маленькая, если родитель тревожный. И эта зона может быть очень большая, если родитель доверяет ребенку и Вселенной, то есть понимает, что они через нас, но они не наши. Ну, села я на любимого конька, и дальше могу долго говорить на эту тему. Поэтому давайте немножечко, да, к другой теме перейдем. Если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Если нет, я буду продолжать дальше по вопросам, которые мне задавали.
Спасибо большое, Лариса Федоровна.
Спасибо, Дина.
Лариса Федоровна, да. У меня вопрос. Тогда вопрос морали.
Как, пожалуйста, имя? Кто вы? Кто?
Это Галя. Как человек имеет это моральное право, если что-то не в порядке со своими детьми, но при этом не в порядке. Он старается что-то делать, сам учится, его дети как-то стараются тоже исправить ошибки. Вот у меня как бы вопрос морали. Он имеет моральное право все-таки передавать опыт и давать какие-то рекомендации? Или все-таки нет?
Так, минуточку, я не совсем уловила вот самое зерно вопроса, да? То есть, если он сам не морален, да?
Нет. Вот, допустим, он отвечает за своих детей, но что-то, допустим, у него не получилось с детьми. Ну, все в этой жизни бывает.
Да.
Допустим, дети вырастают, сами понимают уже эти ошибки, стараются их как-то исправить. Сам родитель тоже старается что-то сделать и как-то и помочь себе, и помочь уже, может быть, даже своим уже взрослым детям. Вот у меня стоит вопрос. Имеет ли он морального права давать какие-то рекомендации по воспитанию детей, опираясь на свои ошибки, или нет?
Давать рекомендации этим же своим выросшим детям?
Другим
людям давать рекомендации. Ну, на самом-то деле, ведь кто же его запретит давать рекомендации? Значит, здесь не вопрос его рекомендаций. Ну, любой человек может выйти на площадь и сказать, сейчас собирайтесь все, я вам буду давать рекомендации. В принципе, можно, да, соседки буду давать рекомендации. Почему нет? Человек же не оценивает себя как недостигшего чего-то. Он думает, что он прошел жизненный путь, у него возраст подходящий уже, солидный, и он может давать рекомендации. Здесь вопрос другой. Тот, кто принимает рекомендации, он прожектор или лампочка? То есть, если он лампочка и привык почему-то подчиняться этому именно человеку, почему-то этот человек имеет влияние на него, то есть это его проблема. То есть он получит рекомендации, которые, возможно, ему не нужны, или которые будут тянуть его в яму, а не к харизме, да, не вверх, а вниз. А если это человек-прожектор, то он чем отличается? Проактивностью. То есть он рекомендации чужие слепо не принимает. Он их принимает, он их к сведению принимает, он их послушает. И дальше он своим телом, вот задача телом тренировать, да, своим телом, он не сознанием, не умом, не разумом, нет, телом. Тело сразу отзывается мгновенно, это же животное в нас. Это же то, что гораздо более раньше создано, чем сознание. И сразу, если ты натренирован, ты чувствуешь, это правда, а это ложь. И если я чувствую, что это ложь, тогда я включаю сознание, расчет и смотрю, куда ведет меня твоя рекомендация. И если я вижу, что она меня ведет не в ту сторону, то я ее просто не принимаю. То есть очень хороший вопрос, Галь, именно вот в разнице между прожектором и лампочкой. Лампочка – это человек, который, как Пушкин говорил, да, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Вот лампочка, она рада обманываться. К сожалению, мы это во всем видим. Вот сейчас тут и квартиры отнимают, там еще что-то делают. На этом бизнес огромный строится, да, чтобы обмануть там людей, которые обманываться рады. А прожектор – это человек, который чувствует, что мне такая рекомендация не подходит, и имеет силу внутреннюю сказать «нет». Это тоже вопрос тренировки. Приходят люди ко мне и просто рассказывают опыт моих занятий, да, потому что я именно занимаюсь индивидуальным развитием способностей человека чувствовать вот это все в малых группах или индивидуально. И приходят люди, которые абсолютно не умеют сказать «нет». Ни родителям, ни друзьям, ни мужу, ни жене, никому. Потому что, ну как же, нас же как воспитывали? Надо же быть доброжелательными, воспитанными, интеллигентными. И нельзя человеку сделать плохо. А как сказал Ролан Быков в фильме про Айболита, Он сказал, это очень хорошо, что сейчас нам плохо. Представляете, в 80-м году, в советское время, вот такая заявочка, вроде бы такая невинная, да? Но это же мировоззренческая заявка, которая сразу все ставит на ноги, с головы на ноги, да? То есть не жду того счастья, которое когда-то моим детям и внукам будет в далеком светлом будущем, а уж мы как-нибудь потерпим. А нет, вот это плохо, которое сейчас у меня, я обращаю себе в урок, в обучение. И отработав, и поняв, приобретя опыт, я начинаю получать хорошо. Ну вот из такого как бы локального вопроса, да, получили, мы опять вышли на философские просторы, ну никуда не денешься. Это так. Галя, получила ответ или еще что-то уточнить хочется?
Получила, да, спасибо большое.
Спасибо.
Так.
А я пока возьму другой вопрос, который у меня здесь есть. Ну, например, вопрос Светланы. У нее даже три вопроса. Ну, вот первый вопрос. Почему и зачем душа человека, приходя в материальный мир в новом теле, не помнит своей миссии в этом воплощении? Почему не помнит своей миссии в этом воплощении? А вот в моей книге есть такая притча об Адонате. И там говорится, что мы в этот мир приходим, ну так кратко я скажу, притча замечательная, но мы приходим в этот мир для того, чтобы пройти весь путь заново, чтобы, испытывая то самое плохо, о котором я говорю, то есть рождается ребенок, пищащий, кричащий, беспомощный, мокрый, потом он растет в холоде, в голоде, в предательстве, в обидах и так далее. То есть и все события, которые в жизни у этого ребенка, человека случаются, они все для того, чтобы он вспомнил главную мудрость своей жизни, что он является великим правителем Вселенной. То есть великий правитель Вселенной, попадая на нашу голубую планету Земля, погружается в амнезию. То есть он начисто забывает все то, что было с ним раньше. Он оказывается в равных условиях со всеми жителями Земли. И он, пройдя, ну, короткая жизнь на этой планете, всего 100 лет, но за эти 100 лет он должен вспомнить, что он является великим правителем, и что ему все доступно, и все в его власти. То есть вот таким образом. Но на самом деле не все люди, да, кстати, а окружающие его люди тоже великие правители, но все в амнезии на этой планете. То есть мы приходим сюда для того, чтобы через наше плохо, через анализ этого плохо, не пропустив ни одного плохо, чтобы не извлечь, не отжать от него пользу и сок хороший, да, мы развиваемся и вспоминаем себя настоящего. Вот я всех зову к вершине, к своей вершине и к себе настоящему. И, глядишь, к концу жизни человек поднимется достаточно высоко, чтобы в новой жизни, забыв предыдущее, но зато очень быстро поднимаясь по уже пройденным в прошлой жизни ступенькам, оказаться в каком-то определенном выигрыше перед теми людьми, у которых, ну, не так активно работает вот это воспоминание. Но я хочу сказать, что не все люди забывают, есть люди, которые помнят. Помнят это дети маленькие и до какого-то возраста. У кого-то в 2 года, кто-то еще в 4 что-то помнит. Кто-то даже находит и вспоминает обстановку, вот это состояние дежавю. Когда я уже это видела, я видела где-то этого человека, я где-то была в этой ситуации. Это все воспоминания души о каких-то прошлых моментах. Ну и человек может это ощущать. То есть, ну, например, вы такие подготовленные, что я расскажу как бы тайну собственной жизни, но которую рассказываю только самым продвинутым моим ученикам. по секрету я вам рассказываю. С мамой у меня были сложные отношения. Я никак, пока вот я не узнала, как следует осмологию, не разобралась. Я никак не могла понять, почему, когда я радостная, счастливая, я же понимаю, что мама-то заинтересована в этом, почему она как-то грустит и как-то у нее портится настроение, что там в ней происходит, я никогда не могла никак этого понять. И вот, ну, это немножко, может быть, для кого-то как сказка прозвучит, а для меня это было абсолютной реальностью. В субботу я иду на занятия к женщине, которая работает с чакрами, как ее назвать, целитель, экстрасенс, не знаю. Но был период в моей жизни, когда мне было это интересно, и я ходила к ней изучать, как работает каждая чакра. Это в субботу. А в пятницу я прихожу к маме в прекрасном настроении, на минутку забежала, и у нас с ней случается большой такой скандал. Ни на чем, просто на пустом месте. И я понимаю, что это не просто так, что это специально перед разговором со Светланой, чтобы я могла задать свой вопрос там. И я ей задаю вопрос. Я говорю, ты понимаешь, вот вчера с мамой вот так вот поссорилась на пустом месте. Меня это очень волнует, потому что это вот что-то, чего-то я не знаю. Загадка для меня эти наши отношения. Но Светлана погружает нас в медитацию, крутит рамочкой и говорит мне, я все поняла, я увидела твою ситуацию. Я говорю, ну давай, интересно. Она говорит, ты знаешь, у мамы большая обида на тебя внутренняя. То есть она ее не осознает. Мама за меня жизнь отдаст, я это знаю. И я за нее тоже. Но внутренняя обида в ней живет за то, что ты в прошлых жизнях, в нескольких, она должна была быть твоим ребенком. А ты все время ее не принимала. То есть ты там родила двух детей, а на ней сделала аборт. Ты там почему-то не захотела ее рождения. То есть вот 2-3 раза она должна была появиться на свет, но она не появилась. И она это помнит, ну вот ее душа это помнит, и она испытывает к тебе вот какие-то особые чувства. И даже она сказала, я-то единственная дочь, а Светлана сказала про себя. Она говорит, нас трое, три сестры, но именно так мама относится только ко мне. Тоже с обидой. А к двум другим сестрам нормально, при том, что мы, в общем, вместе росли и можем претендовать на одинаковую любовь. Но одинаковой любви никогда не бывает. И вот я понимаю эту информацию, принимаю. Дальше идет медитация. Ну и в этой медитации у меня четко совершенно идет процесс родов. То есть я рожаю маму. Вот это самое тельце мокренькое там получается, я его прижимаю, я его люблю, я его обнимаю, я его там в груди. Ну, все как положено сделать с новорожденным ребенком, не так, как делают в роддомах, а так, как это надо сделать. Все это я проделываю. 2 недели мама мне не звонит, я ей тоже. Через 2 недели мама звонит, я прихожу к ней. Знаете, вот, ну, можно сказать, ну, ерунда, ну, что в это верить? Но я встречаю другого человека. И этот человек мне говорит слова, которые от моей упрямой мамы дождаться было немыслимо. Она мне говорит, ты знаешь, вот я там уже старенькая, там, кто из нас с папой раньше уйдет, мы не знаем, но если я останусь жить с тобой, я буду во всем тебя слушаться. Понимаете, эти слова удивительные и ключевые, потому что мама всегда и в 50 лет, в любом возрасте она мне говорила, ну, типа того, что ты еще мала, и ты еще не доросла, а вот я буду все решать. Она была таким серым кардиналом у нас в семье, она управляла замечательно. Но здесь, после этого события, произошло вот такое изменения. И 5 лет она жила со мной, когда уже ей было плохо, и она была, ну, это было душа в душу просто, то есть это были совсем другие отношения. Вот понимаете, кто-то отмахнется и скажет, то да что она какую ерунду говорит, эта Светлана, какие там в прошлой жизни. А вот мы несем это, мы тянем это за собой. И если мы это не отработали, то это будет нам повторяться как урок постоянно. Если мы это отработали, у нас, ну просто, знаете, вот как по волшебству, как по чуду, меняются отношения. И больше уже эта ситуация не повторяется никогда. Во всяком случае, в моей жизни это было так. Хорошо, ответила на вопрос Светланы. Это другая Светлана, не та, которая рамочки крутила. Ну, так совпало. Итак, пожалуйста, если есть вопрос живой, поговорим или я продолжу.
Вопросов пока в живой нет, есть вопрос письменный.
Угу, пожалуйста.
Значит, от Ольги. Насколько сильно влияет на развитие ребенка, мальчика, отсутствие отца в семье?
Угу. А это зависит же от того, кто рядом. То есть, опять же, зависит от мамы. Мама, прожектор или лампочка? То есть само по себе отсутствие отца в семье может и совершенно никак не влиять. Ну нет, конечно, ну конечно, лучше, когда он есть. Но была война 5 лет или 7 лет, у кому как повезло, да, и не было отцов у мальчиков, и никак не повлияло. Были дети, выросшие во время войны в детских домах, у них не было ни мамы, ни папы. Но это были детские дома, наполненные, вот представьте себе, в то далекое военное время, во время, когда плохо было всем, и люди объединились в этом едином как бы горе и желании выжить. И в этих детских домах была любовь воспитателей. Вот это не те детские дома, которые у нас сейчас, когда есть родители. Вот, поэтому отсутствие отца может и не сказаться. Я уже сказала, что образ полярника, который где-то плавает 5 лет, тоже может питать ребенка, и ребенок может мечтать его встретить. А можно создать у ребенка образ отца-врага, который подлец, бросил нас с тобой. И так далее. Тогда это очень плохо влияет на ребенка. То есть на самом деле ведь материально мысль, уважение к отцу, статус отца, о чем вот я когда Дине говорила, отвечала на вопрос, вот должен быть статус отца, он должен быть безусловный для ребенка. То есть бывает такое, что в глазах мамы, ну, как бы два ребенка у нее, муж и ребенок. И она относится одинаково. Ну и этот, в общем, такой бестолковый, ему ж не внушишь ничего. Ну и этот, в общем, мало еще, что он там понимает. И ребенок очень быстро это схватывает. Они природные манипуляторы. И он прекрасно понимает, что папеньку ставить ни во что не надо, как в недоросли. Как спал Митрофанушка? Плохо, маменька. Почему ж плохо, Митрофанушка? Мучило меня, что маменька била папеньку. И так жалко мне было. Кого, Митрофанушка? Маменьку. Так она умаялась, колотя папеньку. Вот недоросль, понимаете? Маменька умаялась, колотя папеньку. Понятно, какой статус папеньки? Поэтому статус мы создаем. Вот та же мама, которая при ребенке, она этот статус создает. Кроме того, она обращает его внимание на мужчин, которые есть в семье. Допустим, дедушка может быть очень достойный. То есть достойные какие-то члены этой семьи есть. Дядя какой-то достойный показать ребенку. И кроме того, ребенка можно как-то приобщить, ну, я не знаю, вот одна моя ученица, она своего ребенка в 10 лет отдала в кадетский корпус. Она говорит, именно для того, чтобы у него воспитать мужские черты, потому что я чувствую, что я с этим не справлюсь. Вот так. То есть совершенно не обязательно отсутствие отца может сделать женоподобным ребенка. Женоподобным его делают женщины. Бабушка и мама, которые закрывают ему возможность исследовать мир и помещают под колпак, чтобы сохранить физически, а нравственно и морально его при этом уничтожая. Ну вот так вот могу ответить.